Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Анастасия Леонтьева. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 6 градусов. Как всегда в это время по будням, мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила госпиталь военно-медицинской академии, где проходят лечение участники специальной военной операции. На заводе «Адмиралтейские верфи» прошла церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки «Можайск». В Петербурге проводится крупнейшее в истории города обновление подвижного состава на всех видах транспорта. Только в этом году Смольный планирует закупить 120 электробусов. По факту взрыва на территории заброшенной котельной в Павловске возбуждено уголовное дело. Петербург присоединился к просветительской акции «Диктант Победы». В Ботаническом саду зацвела сакура. Последний – романтик. В Петербурге пройдет фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения Рахманинова. Сегодня гость новостей дня – доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации и ректор Первого медицинского университета имени академика Павлова Сергей Богненко. Завтра, 28 апреля, в России отмечают День работника скорой медицинской помощи. В преддверии профессионального праздника наш разговор пойдет о том, как организована работа службы скорой медицинской помощи в Петербурге. Кто они? Люди, которые первыми приходят на помощь и каждый день спасают жизни петербуржцев. Как и в каких условиях работают медики? И насколько хорошо оснащена городская система оказания скорой медицинской помощи? Об этом побеседуем с нашим гостем. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку «Онлайн-общение», «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56 и прямой телефон в студии 347 5003. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня посетила госпиталь военно-медицинской академии в Петербурге, где проходят лечение участники СВО. Она передала медицинскому учреждению партию современных перевязочных материалов и выслушала пожелания медиков, какая им необходима помощь для максимально эффективного исполнения своих обязанностей. В ходе визита Валентина Матвиенко сообщила, что завтра поднимет на Совете законодателей вопрос о медицинской реабилитации после выписки из госпиталей раненых участников специальной военной операции. Спикер Софеда подчеркнула, что медицинские учреждения, где проходят лечение раненые бойцы, оснащены всем необходимым оборудованием и медикаментами, и заявила о необходимости налаживать более тесную координацию госпиталей, военных медицинских учреждений с гражданскими по вопросам реабилитации после излечения. Сегодня на заводе «Адмиралтейские верфи» прошла церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки «Можайск». Это пятый корабль проекта «Варшавянка» для Тихоокеанского флота. Суммарина была заложена в августе 2021 года при участии президента России Владимира Путина. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Адмиралтейские верфи стали центром неатомного подводного кораблестроения России. По модернизированному проекту «Варшавянка» уже построено 10 дизель-электрических субмарин третьего поколения. Бригадой 6 подводных кораблей сейчас патрулируют акваторию Черного моря. Боевую эффективность они продемонстрировали запусками крылатых ракет «Калибр», а мореходные качества кораблей этого класса проявили при переходе во Владивосток северным морским путем и через три океана – Атлантический, Индийский и Тихий. Новую подводную лодку «Можайск» после спуска на воду поставят к достроечной стенке и сразу приступят к проведению достроечных работ, пояснил генеральный директор адмиралтейских верфей Андрей Веселов.
Через несколько минут эта лодка начнет движение в док, чтобы сегодня, в конце дня, почувствовать вкус Невской воды. А еще через пару месяцев испытания у стенки адмиралтейских верфей, она уйдет в полигоны Балтийского моря, чтобы предъявить государственному заказчику, государственной комиссии, все свои самые высокие характеристики и заложенные параметры. Я заверяю Главнокомандование ВМФ Российской Федерации в том, что в этом году эта лодка будет передана заказчику, и на ней будет поднят флаг Российской Федерации и Андреевский флаг.
Потенциальные противники за акустическую скрытность называют подводные лодки проекта «Варшавянка» черными дырами. Но ценят эти корабли не только за бесшумность, отметил на церемонии спуска Можайска главнокомандующий военно-морским флотом Николай Евменов.
Каждая подводная лодка, она становится лучше. И навигационные, и гидроакустические, и радиотехнические, и средства связи. То есть она не стоит на месте. Мы набираем опыт также и специальной военной операции. Все то, что нарабатывается на подводных лодках, которые ведут боевые действия, оно все воплощено здесь, в металле. Боевое предназначение – это подводная лодка, вооруженная высокоточным оружием большой дальности. Получив сигнал, нанести ракетный удар. По экипажу все пожелали 7 футов под килем.
В следующем году адмиралтейцы передадут морякам Тихоокеанского флота и последнюю, 6-ю в серии, подводную лодку «Якутск». Но судостроители без работы не останутся. На освободившихся стапелях сразу будет заложена серия еще и 6 дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка». Теперь уже для Северного флота.
Сегодня на Средненевском судостроительном заводе состоялась церемония спуска на воду пассажирского катамарана «Форт Кронштадт» проекта «Котлин». Как отметил вице-губернатор Анатолий Павелий, проект имеет стратегическое значение для развития судостроения северной столицы. Суда будут использоваться для связи Кронштадта и Петербурга, а значит, позволят большему количеству людей посетить уникальный музейно-исторический парк «Остров фортов». Ожидается, что до 2025 года петербургское предприятие построит 6 катамаранов, подобных форту Кронштадт. Они будут перевозить пассажиров из центра Петербурга в Кронштадт. В Петербурге проводится крупнейшее в истории города обновление подвижного состава на всех видах транспорта. Только в текущем году Смольный планирует закупить 120 электробусов. Это экологичный гибрид троллейбуса и автобуса. С подробностями Владимир Снитков.
Обновление подвижного состава городского транспорта – самое масштабное в новейшей истории северной столицы. По словам губернатора, только для метро Смольный закупит 950 вагонов «Балтийц». Это почти половина парка метрополитена. Также на средства инфраструктурного бюджетного кредита город закупает 286 троллейбусов и 192 так называемых «умных трамвая», оснащенных системой помощи водителю. На собственные средства город закупил 400 новых автобусов среднего, большого и особо большого класса. Еще 2800 автобусов самостоятельно приобрели коммерческие перевозчики. Кстати, 3 из 4000 курсирующих по Петербургу автобусов работают на высокоэкологичном газомоторном топливе. Также в ближайшее время парк экологически чистого транспорта пополнится электробусом. Это гибрид троллейбуса и автобуса. Сейчас, по словам губернатора, на городских маршрутах работает 11 таких машин.
Появились в Петербурге первые электробусы. Планируем в ближайшие 2 года приобрести 120. Это комфортный, низкопольный автобус, удобный для пассажиров, в том числе для маломобильных. В прошлом году завершили проектирование парка для электробусов на 400 мест. Запустим его в 2024 году. Помимо обновления подвижного состава, внедряем новую модель транспортного обслуживания. Маршрутки, которые морально устарели и были небезопасны, и не решали вопросов социальной поддержки граждан, их просто сегодня уже нет. Я уверен, что в самое ближайшее будущее наш с вами общественный транспорт будет лучшим в России.
Также Александр Беглов подвел первые итоги масштабной реформы, благодаря которой весь городской транспорт стал социальным. Теперь на всех маршрутах действуют единые льготы и спецтарифы, а горожане могут оплачивать проезд банковскими картами, в том числе единой картой петербуржца. Сам подвижной состав, по мнению Александра Беглова, стал комфортнее и безопаснее. Кроме того, движение по городу стало прозрачным и предсказуемым благодаря спутниковой навигации, которая позволяет отслеживать автобусы через интернет. Также губернатор напомнил о новых остановках. С начала транспортной реформы в Петербурге их стало на 300 штук больше.
Новости дня. Происшествия.
Сегодня стали известны подробности ДТП с автокраном и 11-летней девочкой, которое произошло накануне в московском районе на проспекте Юрия Гагарина. Момент наезда попал на видео. Специальный автокран, за рулем которого находился 42-летний водитель, проехал на красный сигнал светофора и сбил ученицу 5 класса, перебегавшую дорогу на зеленый свет. Девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Она находится в детской городской больнице номер 5. Известно, что водитель автокрана в этом году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, а также за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта. Поезд из Петербурга в Самару наехал на пенсионера. Мужчина скончался от полученных травм. Об этом сегодня рассказали в транспортной полиции города. Трагедия произошла накануне поздно вечером на железнодорожном перегоне «Товарная Обухова». Там состав задел 75-летнего петербуржца, когда тот спускался с платформы в неположенном месте. Сейчас сотрудники транспортной полиции продолжают проводить проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются. После взрыва на заброшенной ТЭЦ в Павловске возбуждено уголовное дело. К счастью, никто не пострадал. С подробностями Мария Гордеева.
Стекла в окнах затряслись накануне вечером в домах жителей Пушкинского района. Оказалось, что на территории заброшенной ТЭЦ в Павловске прогремел взрыв. У основания трубы котельной образовалась огромная воронка. Осколки долетели до конно-спортивного клуба, который находится неподалеку. К счастью, ни люди, ни животные не пострадали. Однако владельцам теперь предстоит сделать ремонт. Повреждены крыша строения и тент манежа. На месте ЧП работали экстренные службы и правоохранители. Криминалисты обнаружили на земле куски металла, предположительно, части металлической бочки. Следователи уже возбудили уголовное дело, рассказал старший помощник руководителя городского управления СК по связям со СМИ Сергей Капитонов.
26 апреля текущего года рядом с заброшенным зданием в городе Павловске на территории ТЭЦ произошел взрыв неустановленного устройства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 1 статьи 222 со значком 1 Уголовного кодекса России. Это незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.
Происшествие находится на особом контроле администрации Пушкинского района и прокуратуры. 88-метровая труба неэксплуатируемой котельной уже давно привлекает экстремалов. У любителей опасного спорта зарегистрировано свое ИП. Как рассказал журналистам владелец заброшенной ТЭЦ в Павловске, сейчас само здание и трубу котельной он сдает по договору в аренду для тренировок. Спортсмены начали заниматься прыжками с веревкой с высоты на этой территории еще до того, как у объекта появился новый собственник. Предприниматель отметил, что у его арендаторов был конфликт с конкурентами, которые также хотели иметь доступ к этой площадке. Все обстоятельства и причины произошедшего предстоит установить правоохранителям.
Новости дня. Хроника событий.
Сегодня в Петербурге прошла просветительская акция «Диктант Победы», призванная проверить знания о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Это ежегодный международный проект, приуроченный к 9 мая. Сдать тест можно было как очно, так и онлайн. Подробнее о патриотическом мероприятии Ольга Дубышева.
Впервые «Диктант Победы» прошел в 2019 году. Тогда к проекту присоединились граждане 24 государств. Всего около 150 тысяч человек от 9 до 90 лет. Количество участников патриотического проекта и его география расширяются год от года. В прошлом году «Диктант» написали уже 1 600 000 человек в 45 государствах. Из них около 14 тысяч участников из Петербурга. В этом году для проведения международной патриотической акции в Северной столице организовали более 240 площадок. Для участия нужно было лишь зарегистрироваться на главном портале проекта. Здесь же в любое время можно написать диктант дистанционно. Очное тестирование 27 апреля проходило на уникальных площадках, в том числе напрямую связанных с событиями Великой Отечественной войны, например, в Музее обороны и блокады Ленинграда, рассказала специалист отдела специальных проектов и связи с общественностью музея Тамара Ершова.
В этом году заявленными темами диктанта стали события 1943 года, года коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, включая победу Красной армии в Сталинградской, Курской битве, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации, прорыв блокады Ленинграда. Также в него частично вошли вопросы по Нюрнбергскому процессу. Участниками диктанта стало более 35 человек, и нас сегодня посетил человек, которому 96 лет исполнилось, Анатолий Федорович Фокин. Он ребенок, награжденный медалью за оборону Ленинграда. Ему тогда было 14 лет.
Также площадки для диктанта Победы были организованы в Музее подводных сил России имени Маринеско, Парке культуры и отдыха «Патриот» в Кронштадте, Мариинском дворце, Всероссийском музее Пушкина, Российском этнографическом музее и многих других. Результаты теста на знание событий Великой Отечественной войны появятся на портале проекта уже в июне. Отличников пригласят на ежегодный парад Победы в Москве на Красной площади. Наградят грамотами и призами. Правда, случится это уже в следующем, 2024 году. Также победители получат дополнительные привилегии при поступлении в ВУЗ. До 10 баллов к вступительным экзаменам.
Для подтверждения льготы абитуриент должен до 31 декабря направить электронную заявку для получения диплома финалиста и дождаться приглашения в региональный организационный комитет «Наша Победа». В ботаническом саду зацвела сакура. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Сакура – собирательное название вишневых деревьев, которые по японской систематике относятся к семейству сливовых. На данный момент селекционеры вывели уже около 500 сортов. Однако в коллекции ботанического сада имени Петра Великого есть лишь 10 видов сакуры. Самой изысканной среди них считается тоэмазакура с простыми белыми некрупными цветами, которая растет в дальней части японского сада. Период цветения у каждого вишневого дерева длится около недели, но в нашем ботаническом саду продолжается 3 недели. На аптекарском острове разные виды сакур зацветают не все разом, а постепенно сменяя друг друга. Подробности рассказал научный сотрудник ботанического сада имени Петра Великого Юрий Калугин.
Из наших 10 видов, конечно, самые массовые – это вишня сахалинская и вишня курильская. Вот именно они сейчас в полном цвету. Начинает зацветать еще вишня ашимская, или так называемая прекраснейшая сакура, которая является родоначальником большого количества сортов сакур, которая высажена в Японии. Недели через 2 зацветет вишня сорта «Розовое богатство», махровая розовая. Последняя завершит та, которая выращивается много где по Европе и в России. Это сорт «Канзан». Достаточно яркий, розовый.
Ботанический сад – не единственное место в Петербурге, где можно полюбоваться пышным и необычайно красивым цветением сакуры. Вишневые деревья уже распустились и в саду Дружбы. Эти сакуры северной столицы к 300-летию подарил Шанхай. Горожане уже начали выкладывать в соцсетях селфи на фоне розовых цветочных облаков, которые они сняли на этом островке Китая на Литейном проспекте. Очень скоро полюбоваться цветением сакуры можно будет еще в 1,5 десятках садов и парков Петербурга. Среди них Приморский парк Победы на Крестовском острове, сад Партера Смольного, парк Декабристов, Василеостровец, Камский, Серебряный пруд, Тихий отдых, Опочининский, Ланской, Самсониевский, Выборгский и другие.
На сайте ботанического сада обнародована таблица-календарь с информацией о том, какие виды сакур уже зацвели или стоят с бутонами, а также в какой части парка их экспонируют. Так что следите за новостями и не пропустите вишневые премьеры. 18 часов 27 минут в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 6 градусов. В последней части программы экономической информации и новости культуры. Мы расскажем об открытии в Петербурге фестиваля «Рахманинов. Последний романтик», посвященный 150-летию со дня рождения композитора. И о том, какую работу проводят петербургские специалисты по реставрации афиш и рукописных материалов военного времени. Также вас ждет информация о курсе валюты и погоде на завтра. Сегодня гость новостей дня – доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации и ректор Первого медицинского университета имени академика Павлова Сергей Богненко. Завтра, 28 апреля, в России отмечают День работника скорой медицинской помощи. В преддверии профессионального праздника наш разговор пойдет о том, как организована работа службы скорой медицинской помощи в Петербурге. Кто они – люди, которые первыми приходят на помощь и каждый день спасают жизни петербуржцев? Как и в каких условиях работают медики и насколько хорошо оснащена городская система оказания скорой медицинской помощи в Петербурге. Об этом побеседуем с нашим гостем. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы. Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. И прямой телефон в студии 347-50-03. Беседа начнется сразу после короткой рекламы.
Новости дня. События и комментарии.
Продолжаем программу «Новости дня». И я приветствую в нашей студии Сергея Богненко, доктора медицинских наук, профессора, главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации и ректора Первого медицинского университета имени академика Павлова. Сергей Федорович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Федорович, 28 апреля в России будут отмечать День работника скорой медицинской помощи. Сколько человек в Петербурге будут завтра принимать поздравления? Иными словами, что собой представляет наша городская сеть службы скорой помощи?
Ну, наша городская сеть службы скорой медицинской помощи представляет собой часть общероссийской сети скорой медицинской помощи. А нужно сказать, что в каждом субъекте Российской Федерации и в России в целом ежегодно каждый третий житель обращается в службу скорой медицинской помощи. Таким образом, если в России 147 миллионов жителей, то в скорую помощь, ежегодно 45 миллионов выездов осуществляется. Соответственно, если в Петербурге 5 миллионов жителей, то больше 1,5 миллиона ежегодно выездов скорой и неотложной помощи. Нужно сказать, что у нас в Петербурге есть, так сказать, некая особенность. У нас скорая помощь, которая выезжает на самые тяжелые вызовы, общественные места, на вокзалы, в аэропорты. Это скорая помощь, которая сосредоточена в городской станции скорой медицинской помощи. Так, а еще есть
неотложная
помощь при поликлиниках, где приблизительно две трети еще количества бригад, те, которые там есть. Но они работают в единой связке. У нас единый центр по приему передачи вызовов. И это все единая система, которая, в общем-то, в Петербурге одна из лучших. И, кстати, первая в России, которая была сформирована.
Во время пандемии на врачей скорой и в России, и в Петербурге выпала колоссальная нагрузка. А как сейчас обстоят дела? Насколько хватает кадров?
Ну, нужно сказать, что скорая помощь, естественно, это всегда такая сфера озопа и заботы администрации города, пристального внимания журналистов. И скорая помощь, понятное дело, это такой, как камертон, что ли, как такой главный критерий оценки вообще качества медицинской помощи в любой стране, в любом городе. Так сказать, как организована скорая помощь, так и оценивают люди вообще медицинскую помощь в стране или в своем городе. Нужно сказать, что мы выросли в Советском Союзе, потом в постсоветской России. И нужно признаться, что все люди всегда уверены, что к ним приедет скорая медицинская помощь, если в том будет необходимость. Да. Были времена тяжелые, когда были 90-е годы, была, так сказать, неудокомплектованность, была не устаревшие машины и так далее. Но за последние 20 лет очень много сделано, и на сегодняшний день это мощная система, которая работает в интересах горожан, и, по сути дела, все на нее надеются, и она, как правило, оправдывает эти надежды.
Сергей Федорович, давайте немножечко заглянем внутрь, в кухню, что называется. Mm-hmm. Да? Что происходит после того, как диспетчер принял заявку? Как эта заявка обрабатывается? Какая информация необходима и достаточна для того, чтобы машина выехала на место?
Ну, дело в том, что это целая система, и я могу сказать так, что диспетчер принимает вызов, часть из этих вызовов он сразу же отправляет для того, чтобы бригада выезжала. Если после обсуждения вопроса с позвонившим выясняется, что здесь нет угрозы жизни, то это может быть передано в поликлинику, и оттуда машина поедет для осуществления этого выезда. Но на самом деле система обработки информации – это одно из главных таких моментов для обеспечения качества работы. И у нас, в общем-то, если говорить о 20-минутном доезде, то свыше 90% вызовов осуществляется, укладывается в 20-минутный доезд. Но я скажу больше, что у нас в городе еще очень важно, чтобы не только быстро приехала скорая медицинская помощь, но очень важно, чтобы еще на месте качественно оказывалась помощь. И не менее важно, чтобы больной был доставлен туда, где ему может быть оказана исчерпывающая помощь. Это довольно такая сложная система, которая все время находится в развитии, которая все время поддерживается в тонусе. И на сегодняшний день, ну, я считаю, что питерская скорая помощь, ну, наверное, вместе с московской, это вот лучшие станции в стране, которые, так сказать, оказывают помощь на высочайшем уровне.
Вы сказали, 20 минут – это средний отрезок времени, за который должна приехать скорая помощь, или это норматив?
Это норматив, но норматив – это для тех вызовов, которые, значит, то, что называется в экстренной форме, то есть с угрозой для жизни. Если это падение с высоты, сбит автомобилем, травма производственная, так сказать, травма столкнувшихся автомобилей между собой, если это, ну, не дай бог, пожар какой-то и так далее, то там все это доходит в 20-минутный интервал, и если потеря сознания, если человек в коме, если человек, так сказать, получил какое-то тяжелое ранение, это все 20-минутный доезд. А если этого нет, то тогда вступает в силу неотложный вызов, и это двухчасовой интервал, в который должна приехать машина для оказания этой помощи.
А как вы считаете, насколько корректны петербургские водители, и часто ли приходится сталкиваться с тем, что машину скорой с мигалками не пропускают на дороге, ну и, соответственно, вот эти вот 20 минут, они нарушаются?
Ну, я вам хочу сказать, позже, что, ну, я водитель с большим стажем, и, честно говоря, по России езжу, и знаю прекрасно отзывы, и публикации на эту тему, я хочу сказать, что за последние лет 5, наверное, ну, значительно повысилась дисциплина водителей. Мы с вами наверняка свидетели многие, когда на дороге мы все дружно начинаем сдавать вправо-влево, конечно, но только пропустить машину, и все прекрасно понимают это. И вот, ну, скажем, такого хамского поведения по отношению к скорой помощи, честно говоря, я уже давно не наблюдал и даже не слышу о том, чтобы это фигурировало в средствах массовой информации.
А случаи, и как раз они бывают, фигурируют в СМИ, когда на представителей скорой помощи уже на месте нападают или те, кто ее вызвал, или родственники. Как с этим бороться? Были даже какие-то предложения чуть ли не вооружать медиков.
Ну да, но и, честно говоря, мы неоднократно рассматривали это. У нас есть такая профильная комиссия, куда входят главные специалисты всех субъектов по скорой медицинской помощи, представители кафедр, институтов и так далее. А есть еще и общество скорой медицинской помощи. Мы неоднократно разбирали. Разбирали вместе с Национальной медицинской палатой. На самом деле действует довольно жесткая законодательная защита сотрудников социальных служб, в том числе скорой медицинской помощи. И, честно говоря, сейчас меньше этого. Это был, вот, но даже в самые сложные времена мы никогда не стояли за то, чтобы вооружать врачей и фельдшеров какими-то средствами воздействия силового на пациентов или их родственников. Это мы считаем, что в таких случаях, так сказать, достаточно того, что приезжает милиция, приезжает следователи, разбираются с этим вопросом. И все дело, честно говоря, как только стала более жестко правоприменительная практика, так и этого стало меньше. Но, безусловно, Россия большая, и иногда, так сказать, бывают такие случаи, что, так сказать, но в том случае, если мы попадаем в ситуацию, когда есть основания подозревать, что здесь будет опасность силового воздействия, то, конечно, тогда есть способы вызова полиции и силовых ведомств для того, чтобы предотвратить эту ситуацию.
А сколько человек обычно входит в бригаду скорой помощи, и кто эти люди?
Бригада, выездная бригада скорой медицинской помощи, она бывает линейная, то есть обычная, это, как правило, два медицинских работника, либо врач и фельдшер, либо два фельдшера и водитель. Вот. И, в принципе, иногда вместо одного из фельдшеров может быть и медицинская сестра. Но всегда это не менее двух медицинских работников, а если вместе с водителем, то это три человека. Поэтому на самом деле, но это для скорой медицинской помощи. Для скорой медицинской помощи, прежде всего, в экстренной форме. Если же это неотложная помощь, если это, ну, я не знаю, боли в животе, аппендицит под вопросом, то нет смысла туда посылать сразу 3-4 человек. Поэтому там водитель или врач или фельдшер приезжает, смотрит и эвакуирует больного в стационар, если в этом возникает необходимость.
Я напомню, что у нас в гостях Сергей Богненко, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения России и ректор Первого медицинского университета имени академика Павлова. И мы беседуем о работе скорой медицинской помощи, потому что завтра работники этой службы отмечают свой профессиональный праздник. Сергей Федорович, а насколько часто пополняется и обновляется парк машин скорой помощи? Вообще, что можно сказать о техническом оснащении этой службы в Северной столице?
Ну, я хочу сказать, что у нас один из лучших парков, и нужно сказать, что это традиционное отличие нашего города от очень многих регионов, что у нас не только хороший парк, но он действительно очень, так сказать, своевременно обновляется, и обычно этому уделяет внимание администрация города, создаются там некие такие целевые программы, которые реализуют это. Но я вам хочу сказать, что действительно это была проблема. Эта проблема была до 2007 года. Тогда, когда в России парк был очень изношен, и одна из первых программ национального проекта здравоохранения как раз было обновление машин скорой помощи. Но нужно признать, что тогда, вот в 2007-2008 году, сразу 15 тысяч автомобилей поступили в систему, а потом они одновременно стали стареть. И с тех пор мы перешли на систему ежегодного обновления там, 10-15% автомобилей. Как правило, это происходит в регионах с хорошей бюджетной обеспеченностью за счет собственных средств. А там, где этих средств не хватает, обязательно вступает федеральная программа. Нередко это бывало из резервного фонда президента. Но на сегодняшний день эта программа решена. У нас автомобилей, которые старше 5 лет, их меньше 40%. То есть у нас, и кроме всего прочего, нужно признать, что и автомобили лучше стали. То есть, если раньше наша скорая помощь хотела только обязательно импортные автомобили, Volkswagen или Ford, там, или Fiat Ducato, то теперь наша «Газель», наш «Соболь» очень хорошие, и они ходят уже не до 5 лет, а 7 и 8 лет, и вполне приличные. И укомплектованные, кстати, и носилки нижегородские, и дефибрилляторы, и, так сказать, другие средства. Сейчас мы выходим даже на отечественный кардиомассажер.
То есть, в общем-то, идет активная политика импортозамещения.
Импортозамещение качественным медицинским оборудованием. Качественным. У нас очень хорошие электрокардиографы появились с расшифровщиками, с возможностью дистанционного консультирования и так далее.
А некоторые больницы оснащены вертолетными площадками. Скоро используют этот вид транспорта? И насколько часто это бывает?
Я до того, как стал ректором Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета, 14 лет возглавлял научно-исследовательский институт скорой помощи Минджиналидзе. Да. И, честно говоря, там появилась одна из первых тогда у нас вертолетных площадок в городе. И я должен признать, что вот с учетом вот возрождение санитарной авиации, кстати, она начала развиваться в основном в Петербурге и Ленинградской области, такая фирма «Хелидрайв», которая в настоящее время является национальным перевозчиком санитарной авиации, вот довольно часто эвакуировали тогда к нам на эту площадку, а сейчас такая площадка есть и у Первой больницы, и такая площадка есть у Петропавловской крепости, которая и к нам привозит Первый государственный Санкт-Петербургский медицинский университет. Короче говоря, санитарная авиация на сегодняшний день больше 20 тысяч вылетов в стране. Поэтому это такой на сегодняшний день реальный вид и возможность доставить больного, нуждающегося из любого отдаленного уголка в нашей стране туда, где эта медицинская помощь в ближайшем месте есть.
Сергей Федорович, работники скорой помощи каждый день встречаются с болезнями, травмами, горем. Как часто самим врачам, оказывается, нужна помощь психологическая, я имею в виду, прежде всего? Есть ли какая-то централизованная что-то, чтобы оказывать эту психологическую помощь врачам скорой?
Ну, нужно сказать, что в скорую помощь идут специалисты осознанно. И туда не приходят, вот, а потом узнают, что это такое. Туда надо готовиться. И если это фельдшер скорой медицинской помощи, у него 4 года образования с периодическими стажировками в скорой помощи. Если это врач, то еще более, это от 6 до 8 лет подготовки. Поэтому, так сказать, там довольно устойчивые люди. Но, конечно же, когда возникает чрезвычайная ситуация, когда возникает необходимость оказания помощи, особенно в там, каких-то техногенных зонах аварий, катастроф, пожаров и так далее, то, конечно, подключаются и психологи, и медицинские психологи, и общие психологи. И они оказывают, прежде всего, кстати, такую психологическую помощь попавшим в этот очаг. Имеется в виду и пострадавшим, и тем, кто с ними находился рядом, потом родственников этих людей. Вот. Но в том числе и экстренная служба, она тоже такие же состоит из людей. И, честно говоря, во всем мире срок работы людей в экстренных службах в среднем 5 лет. То есть дальше, ну, тут тоже нужно понимать, что кто-то остается на всю жизнь, а кто-то уходит, и не дождавшись 5 лет. Поэтому в среднем получается 5 лет, но это не только у нас, это во всем мире так. И это и пожарная, и это и скорая помощь, и на смену более молодым приходят еще моложе, вернее так, на смену повзрослевшим приходят помоложе, и это всегда поддерживает тонус этой службы. Поэтому на сегодняшний день, так сказать, у нас есть, на больших станциях везде есть психологи, они работают не то, что вот каждый день со специалистами, но в случае необходимости такая помощь есть.
Сергей Федорович, к сожалению, время, отведенное для нашей беседы, подошло к концу, поэтому я напоминаю нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях был доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России и ректор Первого медицинского университета имени академика Павлова Сергей Багненко. И говорили мы о том, что завтра, 28 апреля, в России будут отмечать День работника скорой медицинской помощи. Сергей Федорович, спасибо вам за беседу.
Всего спасибо. Доброго. Если вы позволите, я в завершении хочу поздравить всех сотрудников скорой неотложной медицинской помощи, санитарной авиации, службы чрезвычайной, то есть медицины катастроф. С этим замечательным профессиональным праздником пожелать всех, чтобы у них был мир в доме, мир в семье, мир в их городе, и они могли спокойно исполнять свою работу во благо наших жителей. Спасибо.
С удовольствием присоединяюсь к этому поздравлению.
Спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
Продолжаем программу «Новости дня». 18 часов 48 минут в Петербурге. Сотрудники прокуратуры Петербурга проверили земельные участки в окрестностях поселка Шувалово и обнаружили, что в границах охраняемой зоны Суздальские озера появилась незаконная свалка. На месте сотрудники ведомства обнаружили отходы производства и потребления, среди которых отработанные автомобильные покрышки, непригодная древесина и строительный мусор. Специалисты установили, что свалка наносит вред экологии и водному объекту. Суд постановил убрать свалку и провести санитарную очистку пострадавшей территории. За исполнением судебного решения проследят сами сотрудники прокуратуры. Губернатор Петербурга Александр Беглов пригласил жителей города на субботник, который пройдет 29 апреля в рамках Дня благоустройства. По словам градоначальника, во время общегородского субботника будут высажены почти 180 деревьев и более 1000 кустарников, а также снова состоится экологическая акция «Добрый субботник». В этом году его центральной темой станет помощь бойцам специальной военной операции. Площадки «Доброго субботника» будут открыты во всех районах города, а центральным местом проведения акции станет парк героев пожарных в Купчино. Навигация для маломерных судов стартует завтра в Ленинградской области. Спасатели МЧС напоминают, катера, лодки и яхты являются объектами повышенной опасности. Ежегодно на водоемах погибает около 15 человек, как правило, в результате падения за борт. Спасатели напоминают владельцам катеров, лодок, яхт и водных мотоциклов, перед прогулкой необходимо внимательно проверять техническое состояние оборудования, а также исправность мотора и состояние корпуса. Добавим, 30 апреля в Ленобласти откроется навигация на основной трассе Волга-Балтийского водного пути. По словам зампредседателя областного комитета по транспорту Натальи Александровой, в прошлом году причалы на Волго-Балтийской магистрали приняли около 200 тысяч пассажиров. Ожидается, что в этом году количество круизных туристов увеличится. А пока специалисты технического флота администрации Волгобалт проводят последние приготовления водных артерий к прохождению крупнотоннажных лайнеров, грузовых и нефтеналивных судов.
Специалисты проверяют состояние причала в пристани, замеряют глубину водоемов, навигационные знаки расставляют. Работа идет полным ходом, чтобы обеспечивать должным образом перевозки. У нас в сети Ленинградской области есть сеть причалов, построенных их 8. Такие основные знаковые — это вот на острове Ореховый, в Дубровке, около музея-заповедника «Прорыв блокады», в Волхове, в Старой Ладоге, в Киришах, в Тверьстрое. И также есть причал на Ладожском озере, это остров Каневец, известный, и бухта Владимирская. Они используются как раз для пассажирского сообщения.
В отличие от Петербурга, в Ленинградской области в некоторых случаях даже в навигацию существует запрет на использование маломерных и прогулочных судов с моторами. Это касается водных объектов рыбохозяйственного значения во время нереста рыбы. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар – 81 рубль 56 копеек, евро будет стоить 90 рублей и 20 копеек. Начиная с 27 апреля петербургские льготники на протяжении полугода могут бесплатно пользоваться пригородными автобусами. Как рассказали в Комитете по транспорту такую меру социальной поддержки, как и в прошлом году, предоставят пенсионерам, ветеранам, труженикам тыла, почетным донорам и другим категориям граждан, указанным в соответствующем постановлении правительства Петербурга. Бесплатный проезд будет действовать на 60 городских маршрутах до конца октября. Желающим воспользоваться услугой нужно оформить бесплатный именно льготный билет на пригородные маршруты. Сделать это можно в кассах метрополитена.
Новости дня. Культура.
30 апреля в Петербурге откроется фестиваль «Рахманинов. Последний романтик». Он посвящен 150-летию со дня рождения великого композитора. Подробнее о программе фестиваля расскажет Артем Сащенко.
Сергея Рахманинова называют «последним романтиком». Композитор завершил эпоху романтизма в музыке и использовал в своем творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ, а также смешивал традиции западноевропейской и ближневосточной музыки. Все это позволяет говорить об оригинальном стиле произведений композитора. Свою первую оперу «Алеко» Сергей Рахманинов пишет в 19 лет, и Чайковский не просто хвалит молодого композитора, но и предлагает ему совместное исполнение «Алеко» со своей оперой «Иоланта». Услышать лучшие произведения Рахманинова можно будет на концертах фестиваля «Рахманинов. Последний романтик». Программу 30 апреля откроет выступление в Большом зале Петербургской филармонии имени Шостаковича оркестра «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Прозвучат этюды картины Рахманинова, симфоническая фантазия «Утес», первое оркестровое сочинение композитора, написанное под впечатлением от стихотворения Лермонтова, и третий фортепианный концерт, одно из самых исполняемых произведений автора, открывающих новую веху в истории концертной литературы. Солист, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, пианист Борис Березовский. Маэстро Фабио Мастранджело рассказал, что в 1930 году итальянский композитор Респиги сделал инструментовку для симфонического оркестра 5 этюдов картин Рахманинова. Их можно будет услышать на фестивале в новой версии.
Мы уже исполняли эти этюды, но так как мой близкий друг Канонов, молодой композитор московский, тоже захотел продолжать эту историю, оркестровать этюды картин, я я подумал, что будет интересно сопоставлять оркестровка Кононова и Респиги. А я в первом деле пианист, а дирижер потом. Подумал, что это особенно интересно, ставит какие-то пианистические тоже артикуляции. Поэтому я позволил себе чуть-чуть исправить оркестровку Респиги и сделал свою версию.
Второй концерт фестиваля пройдет 19 мая в музее Фаберже. В программе кантата «Весна» на стихотворение Некрасова «Зеленый шум». Четвертый концерт для фортепиано с оркестром, третья симфония и вокализ. Одно из самых известных сочинений Рахманинова. Это романс без слов, посвященный выдающейся русской певице и первой исполнительнице этого произведения Антонине Неждановой. Прозвучит в переложении симфонического оркестра. Завершится фестиваль 19 июня.
Бывший статс-секретарь и заместитель министра культуры России Алла Манилова официально стала генеральным директором Государственного русского музея. Нового руководителя сотрудником культурного учреждения сегодня представил первый замминистра культуры Сергей Обрывалин. На директорском посту Алла Манилова сменила Владимира Гусева, который возглавлял русский музей на протяжении 35 лет и с недавнего времени стал президентом учреждения. Сегодня в Театре эстрады имени Аркадия Райкина прошла церемония специального гашения почтовой марки, посвященной 200-летию со дня рождения известного русского писателя Александра Николаевича Островского. Марку рассматривала Елена Серова.
Церемония специального гашения – торжественное мероприятие, которое проводится в день выхода в почтовое обращение конвертов, открыток или марок в честь памятной даты. Дополнительно к выпуску марок изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения, который действует только один день, поэтому почтовая продукция, погашенная этим штемпелем, приобретает дополнительную филателистическую ценность. На марке изображен портрет Александра Островского, на полях марочного листа цитаты из его произведений. На конверте размещен рисунок усадебного дома писателя в Щелыково, где он много и плодотворно работал. Почему для торжественной церемонии гашения марки Почта России выбрала Театр эстрады? В его афише к юбилею драматурга появился спектакль «Вселенная Островского» режиссера Стаса Парфенова, а художественный руководитель театра Юрий Гальцев играет в постановке Островского и родился с ним в один день, 12 апреля. К тому же, по словам Гальцева, нашлись и другие судьбоносные совпадения.
Я был в этом домике в 2006 году. Он жил там, и его могила находится там, Александра Николаевича Щелукова. Но самое главное, когда нам сделали экскурсию в этом доме-музей, то я вдруг обнаружил на стенке из фанеры сделанные такие подставочки очень аккуратные для горшка с цветочком, для стаканчика. И я так на них засмотрелся, и мне сказали, это сделал руками Александр Николаевич Островский лобзиком. А я почему так удивился, потому что в школе я тоже ничего хорошо лобзиком выпиливал. И это вот для меня было такое приближение. А уж когда мы познакомились с режиссером Стасом, а ты говоришь, ты еще знаешь, что у него день рождения 12 апреля, как у тебя? И я тут войду. Ну, это судьба. Одни знаки. И он говорит, играть тебе Островского. И когда он принес фотографии, и мы сделали бороду, и, вы знаете, я как будто родной брат его. Все неспроста в этой жизни.
После церемонии вся продукция отправилась в почтовое отделение на Невском проспекте 70.
Специалисты Петербургского института истории РАН реставрируют афиши, программки концертов, а также рукописные материалы военного времени. Работа проводится в рамках масштабного историко-научного проекта «Военная летопись филармонии». Елена Медведева расскажет о том, что уже удалось сделать.
Первый этап проекта стартовал в январе и должен завершиться в июне этого года. К 120-летию со дня рождения Евгения Мравинского, в течение 50 лет возглавлявшего симфонический оркестр Ленинградской филармонии. Специалистами ведутся работы по исследованию и реставрации 75 афиш и 15 программок военного времени, отражающих концертную деятельность оркестра в Новосибирске, а также гастрольных поездок в ближайшие города, рассказала реставратор Елена Шипилова.
Они упрочнены, подклеены разрывы, нету утрат, их можно в руки взять. Прежде всего выполняется сухая чистка. Затем мы выполняем промывку, бумага воды в принципе не боится. После чего упрочнение проклейкой, восполнение утраченных фрагментов. Ничего не дорисовываем, вот то, что осталось от документа, то осталось. Вот эта новосибирская часть афиш, она не такая тяжелая, как будет блокадная, но тем не менее вот здесь есть афиши на очень разной бумаге. Это представляет определенную сложность.
В планах отреставрировать более 700 афиш военного времени, хранящихся в фондах филармонии, говорит руководитель проекта, заместитель директора Института истории РАН Юлия Кантор.
История филармонии во время войны, блокадная история и эвакуационная, достаточно хорошо известна искусствоведам и историкам. Но мы, благодаря огромному количеству афиш, а в общей сложности до окончания проекта, а это произойдет в 2025 году, в нашем институте будет отреставрировано более 700 афиш. То есть мы можем воссоздать тот самый подвиг повседневности, который нам всем принципиально важен. Он входит в нашу культурную память.
Когда завершится первый этап, на столы к реставраторам лягут материальные свидетельства блокады Ленинграда. А в ближайшее время на сайтах филармонии и Института истории РАН появится виртуальная выставка первых отреставрированных афиш.
По сообщениям гидрометцентра в Ленинградской области, завтра ожидаются дожди в отдельных районах, сильные, температура воздуха плюс 8, плюс 13 градусов. В Петербурге ночью дождь, днем без существенных осадков, температура воздуха ночью плюс 4,6, днем плюс 9,11 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало. В последующие двое суток сохранится прохладная погода. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Анастасия Леонтьева. Всего доброго!